Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем с вами говорить о главных темах, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что расходы Москвы на благоустройство оказались сопоставимы со всей Россией. Это материал в «Ведомостях» сегодня очень большой. И вторая тема – это Пентагон показал видео запуска ранее запрещенной ракеты. Речь идет о ракете, вот, которые были запрещены по договору о ракете средней и меньшей дальности. Это второе испытание за последние несколько месяцев. И будем говорить на тему того, что это такое, там, демонстрация силы, это сигнал кому-то, ну, или просто вышли из договора, поэтому вот с чистой совестью испытывают эти ракеты. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот для ваших сообщений и радио говорит МСК латиница в одно слово. Это телеграм-канал, где все наши новости. Так, площадь пожара на складе на юге Москвы выросла до 7 тысяч квадратных метров. Это последние данные Министерства по чрезвычайным ситуациям. СКР просит арестовать новую фигурантку дела экс-министра Михаила Абызова. Так, что нам дает сейчас лента РИА? Официальные курсы пришли на выходные, понедельник. Так, евро вот снизился на 56 копеек, 69 рублей 86 копеек стоит. А еще Росприроднадзор оценил в 365,5 миллионов рублей ущерб, нанесенный рекам компании Сисим. И так, Москва и Минск активно работают над снижением разногласий по дорожным картам. Надеемся, что к 20 декабря все вопросы уже будут урегулированы. Это заявление МИДа Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, давайте теперь с благоустройством разбираться. Итак, расходы Москвы на благоустройство оказались сопоставимы со всей Россией. С 2011 года власти столицы потратили на эти цели 1,5 триллиона рублей. А остальные города за это время израсходовали немного больше 1 триллиона 700 миллиардов рублей, но это совокупное. То есть вот совокупно все города 1 триллион 700 миллиардов, а только Москва 1,5 триллиона. А за 10 месяцев этого года на благоустройство Москвы ушел 281 миллиард рублей. Это превысило расходы на образование в столице и на строительство Крымского моста. Так, программа «Моя улица» была запущена в 2015 году. Он называется крупнейшим проектом благоустройства в современной истории Москвы. Задача этого проекта – создать комфортную городскую среду и сделать Москву местом, удобным для жизни. Елена Николаева с нами на связи. Она председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Московской городской думы. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а сумма существенная, программа идет долго. С вашей точки зрения, все-таки вот город уже стал комфортным, то есть можно сворачивать или нужно еще тратить?
Вы знаете, ну действительно сумма беспрецедентная, и более того, она по сравнению с другими российскими проектами вызывает, ну, скажем так, справедливый интерес. Так. Но если мы посмотрим на те траты, которые на сегодняшний момент несет Москва по сравнению с другими столицами мира, то на самом деле эта сумма может показаться не такой значительной. Например, если посмотреть внимательно на благоустройство, у нас это от всего бюджета занимает сейчас, если я правильно помню, 4,2% от расходов бюджета. Uh-huh. А вот Лондон, например, на эти же цели направляет 7% своего бюджета. Если я правильно помню, Торонто 9%, а в Нью-Йорке, по-моему, порядка 10%.
А вот что на что тратятся эти деньги? Хорошо.
Вот я объясню. Что входит в благоустройство? Нам кажется, что это исключительно, там, условно говоря, озеленение или что-то такие.
Бордюры еще.
Да, бордюры – это наше все, об этом мы поговорим с вами отдельно. Да. Значит, в благоустройство входят все работы, связанные с демонтажом, сносом аварийных объектов, ремонт и благоустройство объектов озеленения, создание инфраструктуры, новых объектов инфраструктуры, ремонт, развитие, модернизация инженерных коммуникаций, обращаю ваше внимание, угу. Ремонт, развитие систем элементов освещения и благоустройство парковок, приспособление территории для маломобильных групп населения. Также соответствующие благоустройства относятся набережные, общественное пространство, территории парков, культуры, отдыха, музеев, бульваров там, и так далее. Зоны, так называемые зоны ООПТ. Да? Благоустройство прудов, пляжей, набережных и, естественно, улиц. Улиц и вопросы, связанные с безопасностью, вопросы, связанные с комфортным прохождением пешеходов, с комфортным проездом соответствующего транспорта, благоустройства вылетных магистралей и так далее, и так далее. То есть я говорю о том, что позиции благоустройства на самом деле это вопросы инфраструктурные, вопросы развития общих досуговых мест, это вопросы в целом того, насколько красиво и комфортно
будет Москва. Елена Леонидовна, хорошо, но здесь сразу же мой вопрос в качестве дополнения. А мы можем действительно с вами просчитать вот то, что вы много всего перечислили, но что эти деньги потрачены вот прямо до копейки, потому что это именно столько стоит, или просто потрачено больше, чем это стоит?
На самом деле о том, каким образом идут соответствие трат заявленным целям и их целевому использованию, собственно говоря, этим занимается Счетная палата, этим занимается прокуратура, если у нас вдруг выясняются соответствующие какие-либо нисхождения. И в этом смысле, во-первых, мы ждем, что буквально на следующей неделе в мэрии у нас будет отчет мэра об расходовании бюджета за 2018 год. Я думаю, кстати, там будут эти острые вопросы, предвосхищая, думаю, вопросы будут и про бордюры, и про реновацию, и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, даже вам будет интересно послушать отчет мэра и вопросы депутатов. Поэтому, естественно, когда возникают какие-либо вопросы целесообразности, даже не целесообразности, а соответствия заявленных трат и реальных, на это есть целая система, которая четко контролирует в режиме реального времени и постфактум. Поэтому мы, естественно, как депутаты, чаще всего запрашиваем результаты работы и Счетной палаты, и соответствующих контрольно-ревизионных органов. Угу. И вы знаете, если что-то вскрывается, то, естественно, дальше свои материалы идут.
Я понимаю, да, Елена Леонидовна, но самая громкая история и самая такая насущная, которая задает вопросы, это все-таки, и с чем вообще ассоциируется благоустройство Москвы, но так сложилось, это бордюры. И когда люди пишут, значит, жалуются, что там по три раза перестилают эти бордюры, объясняется это тем, что вот какой-то недобросовестный подрядчик, мы его сами заставляем обратно там переделывать эти бордюры, чтобы были новее бордюры, лучше бордюры, прочнее бордюры, чтобы они там 100 или 500 лет служили. Но все-таки можно здесь, с вашей точки зрения, что-то сделать, чтобы программа не ассоциировалась только с тем, что вот бордюры в Москве бесконечно перекладывают?
Ну, во-первых, я абсолютно уверена в том, что это нужно брать и под общественный контроль, и, естественно, наше внимание как парламентариев к этому будет приковано максимально, потому что, вот, например, наше депутатское объединение «Моя Москва», мы неоднократно и на встречах с профильными вице-мэрами, и на более высоком уровне всегда задаем вопросы как раз о целесообразности, и самое главное, насколько эти траты неповторяемы в положенный период эксплуатации того или иного бордюра. Угу. Напомню, один бордюр по нормам должен эксплуатироваться 7 лет. Так вот, ответы нам были даны действительно такого порядка, что если в ходе контрольных мероприятий выяснялось, что подрядчик, который укладывает соответствующий, там, условно говоря, бордюрный камень, сделал это некачественно, то он, обращая ваше внимание, за свой счет переделывает это. Так это или не так, проверить может только либо Счетная палата, либо прокуратура. Но нам официально были даны именно такие разъяснения. Хотя, я еще раз говорю, вот это внимание, наверное, оно не случайно у горожан вызывает такое справедливое недоумение. Да? И поэтому, наверное, хотелось бы, чтобы те подрядчики, которые выходят на город, не по 5 раз перекапывали наши улицы, даже если они это делают за свой счет, да? А все-таки это делали однократно, качественно и хорошо. И как раз об этом, я думаю, в том числе мы будем вести разговор на ближайшей встрече с мэром, потому что нам тоже не все равно, как расходуются бюджетные
просто
средства.
Просто сразу же, да, возникает аналогия возникает с брусчаткой, с плиткой, которая, значит, там, с 19 века вымощены набережные, а тут вдруг там речь идет о бордюре, который нужно вот переделывать довольно часто.
Еще раз, опять-таки, не исключая того, что действительно подрядчики далеко не всегда качественные, потому что, напоминаю, пресловутый 44-й ФЗ говорит о том, что к нам иногда на подряд выходят не самые лучшие качественные, а те, кто дал наиболее дешевую цену. Если вы пройдетесь, например, по Малой и Большой Бронной, вы с удивлением, я просто недавно с ребенком там гуляла и чуть ногу не подвернула на плитку, которая была уложена в прошлом году, потому что там такие пробоины, что хочется как-то не очень хорошо высказаться по поводу рук тех людей, которые это делали. К чему я это говорю? Что, к сожалению, действительно попадаются подчас не очень хорошие подрядчики. И, конечно же, нужно и контроль усиливать, и действительно систему отбора сделать более в этом смысле претензионной. Но вместе с тем, давайте не только о плохом, а о хорошем. Ведь в результате вот этого серьезного благоустройства, просто мы не можем этого не отметить, и было бы просто несправедливо. 2019 году Москва была признана лучшим туристическим направлением года в мире по версии самой престижной премии индустрии World Travel Award, и это так называемый туристический Оскар. Понятно, что центр в этом смысле Москвы и вот это благоустройство Москвы, оно внесло определенную лепту в то, что Москва стала самым привлекательным туристическим
городом. Да, смотрите, Елена Леонидовна.
А это уже большая экономия. Я вам хочу сказать, что прирост налогов от туризма составил 3,8 раза в Москве. Это очень серьезно.
Елена Леонидовна, здесь тогда только один момент еще возникает. Цель какая? Сделать город привлекательным именно для туристов? Но туристы приехали сюда на неделю, на две, на месяц и уехали. А нам здесь жить и зимой, и летом, и весной, и осенью.
Абсолютно с вами согласна. В первую очередь город должен быть комфортным для его жителей, для тех, кто здесь проводит большее количество времени, для горожан. И, конечно же, чтобы нам не было стыдно, чтобы туристам было на что посмотреть. Поэтому, на мой взгляд, здесь должны быть и волки сыты, и овцы целы. Поэтому на сегодняшний момент, когда мы обсуждали вопросы адресных инвестиционных программ и тех мер по благоустройству, которые будут закладываться на ближайший год и на ближайшие 3 года в рамках бюджета 2020-2023 года, конечно же, мы будем серьезное внимание этому уделять, чтобы действительно мы очень серьезнейшим образом делали комфорт для, в первую очередь, для жителей. Я почему обращаю на это внимание? Потому что у нас в Думе разгораются колоссальные споры, например, про велодорожками. Вот, например, госпожа Беседина, буквально на днях мы с ней прям сошлись в таком жарком споре, она утверждает, что нам не хватает велодорожек в центре, и вообще их нужно продлить до МКАДа.
Она сама ездит на велосипеде?
Вот я ей задала то же самое, она утверждает, что да, а я сказала, вы знаете, вот жители моего района Кузьминки, там в основном лица старшего возраста, я с трудом себе представляю, что они под дождем или под снегом на велосипедах будут ездить, и таким образом будет сокращено и дорожное полотно, и пространство для пешеходов. А уж тем более, когда вот я мама с маленьким ребенком, я себе с трудом представляю, как я буду каждый раз, не знаю, с коляской, на прицепе вообще, ну, понятно, это как-то
нонсенс. Елена Леонидовна, тут еще такой, смотрите, момент. 1 700 000 000 000 – это остальные города потратили на благоустройство целиком полностью, а Москва с 2011 года – 1,5 триллиона. Корректно ли в принципе сравнивать, сколько тратит один город в контексте того, сколько тратят остальные города? Наш слушатель Виталий просто отмечает, говорит, вам не кажется, что таким благоустройством Москва может просто раздражать остальную Россию?
Вы знаете, я бы так сказала, всегда есть спор, что давайте, чтобы все были равны и бедны, или равны и богаты. Вот я за то, чтобы все могли позволить себе развиваться так же, как Москва. Поэтому мне, конечно, больно и очень печально за то, что во многих городах России, к сожалению, не могут себе позволить достаточного количества денежных средств отправлять на благоустройство. Но вместе с тем, те проекты, которые сейчас открываются по всей России, по благоустройству отдельных улиц, парковых зон, основные примеры, они как раз берут с Москвы, и лучшие практики, они берут с Москвы, там, где действительно есть уже позитивные тренды. И в этом смысле проект «И моя улица, и мой район» на сегодняшний момент являются, ну, такими лидерскими для, не только для Москвы, а, по сути, для всей России. И опыт по благоустройству, его перенимают сейчас практически и все губернаторы, и все мэры. Поэтому, конечно, у каждого есть еще свои находки. Почему я это точно знаю? Недавно прошел конкурс Министерства регионального развития как раз на подведение итогов на лучшее благоустройство дворов, улиц, парков и так далее. И там в нем принимало участие достаточно большое количество субъектов. Я вам хочу сказать, что первые места в конкурсе заняли и там, условно говоря, из Оренбурга были проекты из Новосибирска, были проекты из Нижнего Новгорода, если я правильно помню, из Великого Новгорода. Поэтому, то есть, и другие субъекты, им есть что показать и есть чем поделиться, особенно когда это какие-то красивые набережные, какие-то красивые знаковые места для регионов. Но я еще раз хочу сказать, что Москва, конечно, здесь впереди всех остальных городов, ну, она на том столице, она должна задавать тон.
Да, спасибо большое, Елена Леонидовна. Елена Николаева была с нами на связи. Она председатель комиссии по градостроительству, госсобственности и землепользованию Московской городской думы. Так, что-то еще хочется, чтобы все остальные города могли позволить себе такое благоустройство. Хорошо, то есть переносим офис, например, Роснефти в Псков, пускай они на налоги в Псков платят, а что у Пскова будет больше денег, а благоустроить город, говорит Виталий. Так, еще, Москва огромный мегаполис, по масштабу с ним не сравнится ни один город России, говорит Юстас, видимо, объясняя, почему такие траты, ну, делая такой вывод, почему траты. Виктора отмечает, что если, значит, туристический всплеск это чемпионат мира 2018 года, но это тоже справедливо, конечно же, тогда Москва получила очень много денег, потому что Просто сюда очень много туристов приехало. Так, может, лучше на город Мюнхен равняться, сложный номер. А вы знаете, тут, кстати, сложно, потому что кому-то Неаполь, кому-то Москва, кому-то Мюнхен, кому-то Нью-Йорк. Понимаете, в чем дело? Поэтому очень сложно понять, на что равняться, на какой город. Подрядчик ведет работу, а как влияет укладка бордюра на срок его службы в 7 лет? Мы видим, что плитку у меня в районе меняют на новую, а как ее укладывают, меня не устраивает. Потому что каждому сезону 877-й плиточка должна быть своя. Вот поэтому, видимо, ее и меняют. Есть такая шутка, если вы не слышали об этом. Ну, а так, видите, если серьезно говорить, то существует определенный регламент. Ну, вот придумали такой регламент, что она должна, бордюр должен 7 лет служить. Но вот как так сложилось.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, Пентагон показал видео запуска ранее запрещенной ракеты. Марк Эспер опубликовал кадры первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена договором РСМД. Видео он разместил на своей странице в Твиттере. На кадрах виден запуск ракеты с Земли, ее полет в небе в Твиттере. Эспер также поздравил команду с запуском ракеты, который состоялся меньше, чем за 9 месяцев после того, как США заявили о готовности выйти из ДРСМД. Он отметил, что обычно на подобные испытания уходит около 24 месяцев. Испытание проводилось на неядерном оснащении с авиабазы. Так, в Калифорнии ДРСМД прекращен был со 2 августа 2019 года по инициативе США. США обвиняли, что Россия нарушила положение этого договора. Россия все это отрицает и приняла зеркальные меры. Павел Золотарев с нами на связи, научный руководитель военно-политических исследований Института США и Канады, генерал-майор в отставке. Здравствуйте, Павел Семенович.
Добрый день.
Павел Семенович, скажите, пожалуйста, это можно расценивать как демонстрацию силы, это сигнал кому-то или просто, ну вот вышли из договора, поэтому можно делать эти ракеты?
Ну, наверное, раз уж вышли из договора, и ради этого, наверное, и выходили из договора, чтобы появились ракеты подобного класса. И Соединенные Штаты не скрывают, что в основном этот интерес к ракетам такого класса, идущим в разрез к ранее принятому договору РСМД, связан с Китаем.
Так, поэтому, чтобы разместить, конечно, их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, я правильно понимаю?
Ну, во всяком случае, чтобы иметь возможность разместить. А размещать или не размещать – это уже отдельный вопрос. А вот иметь такие ракеты и, соответственно, использовать потенциальную угрозу для размещения, вот, видимо, это и хотели американцы приобрести.
А с вашей точки зрения, какая-то возможна действительно договоренность на новых условиях? Ведь позиционировал себя Дональд Трамп еще как? Он пришел, стал президентом Соединенных Штатов, прежние договоры уже не действуют, мир поменялся, поэтому нужно заключать новые договоры на новых основах, на новых основаниях, возможно, с приглашением Китая. Такое возможно, как вы считаете?
Теоретически это возможно, но для этого нужно соответствующие условия создать. Пока Китай имеет значительно меньше, по имеющимся данным, запасы ядерного оружия, и нужна достаточная мотивация, чтобы Китай все-таки согласился на участие в подобного рода договоренностях. Ну и, во-вторых, надо конкретизировать, о чем может идти речь, да, опять-таки, чтобы можно было привлечь Китай. Какие взаимные здесь уступки? Это процесс очень долгий.
Или асимметричные ответы какие-то. Я просто вспоминаю историю, когда заключался договор ДРСМД, если мне не изменяет память, там как раз был асимметричный ответ со стороны Советского Союза, что и заставило фактически Вашингтон сесть за стол переговоров и заключить этот договор.
Ну, не совсем так. Тут скорее был асимметричный ответ со стороны Соединенных Штатов. Потому что сейчас об этом как-то не принято говорить на волне ура-патриотизма. Дело в том, что в начале 80-х годов мы к нашему колоссальному преимуществу в силах общего назначения Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора получили кардинальное преимущество над натовскими странами в ядерном оружии, разместив ракеты средней дальности подвижных комплексов «Пионер». А вот в ответ, ответная реакция Вашингтона, это размещение першинга в Европе. Небольшое количество, но которые обеспечивали нанесение теоретически обезглавливающего удара. Так. И это вынудило нас пойти на этот договор. Некоторые его называют сейчас сгоряча чуть ли не предательством со стороны Горбачева, а у нас иного выхода не было. Вот это был асимметричный ответ.
Так, но в данном случае, с вашей точки зрения, какие возможны варианты? Или все-таки количество вооружения перешло в качество вооружения, ну и поэтому просто прежние договоры действительно не работают, и еще сторонам объективно сложно выработать новые условия по вот, выстроению вот этой архитектуры контроля над вооружениями?
Прежний договор мог работать. Его можно было в каких-то положениях уточнить. Но, по всей видимости, у американцев было намерение выйти из этого договора, но надо было, чтобы виноваты были не они. Где-то, наверное, и у нас были люди, которые говорили, ну, нам, может быть, и не обязательно его иметь, у нас у соседей есть такое оружие, у нас его нет. И вот эта вот неполная уверенность некоторых сил с той и с другой стороны, наверное, создали ситуацию, когда не удалось сохранить этот договор. Ну, а сегодня главная задача в другом, что когда этот договор прекратил существовать, чтобы не сложилась опять ситуация, аналогичная той, которая была в начале 80-х годов после размещения першингов, так, но только значительно хуже, потому что границы НАТО теперь у нас под носом. Это Прибалтика.
Ну, а ядерный паритет, он не обеспечивает разве безопасность? Ну, как бы каким бы...
А здесь ядерный паритет ничего не играет, никакой роли. Если у вас может быть возможность нанесения обезглавливающего удара, для этого нужно совсем чуть-чуть ракет. О каком тут паритете может идти речь? Он вас не спасет. И у вас весь арсенал, который есть огромный, может оказаться бесполезным, если уничтожили пункты управления руководством.
Наш слушатель интересуется 92-й, а мы на эти ракеты чем-либо ответим? Ну, то есть продолжится вот такой обмен какой-то или нет?
Ну,
вспоминая историю, опять же.
Ну, во-первых, конечно же, если уж создались такие условия, то каждая из сторон имеет право иметь такие ракеты. Но самое главное, не допустить следующего очень опасного шага, начинать их размещать так, что они будут создавать неприемлемые угрозы каждой из сторон.
В Европейском Союзе, кстати, уже отказались, да.
Ну, естественно, конечно. Поэтому вот на это надежда. Ну, а в целом, наверное, надо стремиться все-таки к восстановлению системы контроля, но только уже не в двухстороннем российско-американском формате, а с привлечением всех ядерных государств. И в этом плане постановка вопроса, в принципе, с американской стороны – она правильная, хотя, может быть, на данный момент не опирается на наличие объективных условий для реализации этого намерения.
Угу. А тут еще вспоминаю, что у нас на крайний случай есть некая система «Периметр».
Есть, конечно, но это же уже крайний случай. Это ситуация ответного удара. Угу. Но лучше все-таки не доводить до этой ситуации. Да, она может сдерживать, так сказать, противоположную сторону от каких-то шагов, но это не то, на что надо делать ставку.
Просто интересно, здесь действительно на каких условиях может быть заключен этот договор, а так или иначе придется все равно его заключать, но, насколько мы знаем, представители Китайской Народной Республики – это люди, с которыми очень сложно договариваться.
Но, тем не менее, как показывает торговая война Соединенных Штатов и Китая, они договариваться могут. Самое главное – это создавать условия, которые мотивируют к поиску договоренности.
С вашей точки зрения, какое время может понадобиться для этого?
Годы.
Только годы, исключительно. А за это время существует риск того, что будут не просто испытания этих ракет?
Конечно, существует.
Все-таки. То есть пока это просто демонстрация силы, как бы приглашение к диалогу, будем говорить так.
Да, ну, надо учитывать, конечно, что испытания ракет – это одна фаза, да, и это достаточно длительная фаза. Принятие на вооружение после испытания – это еще одна фаза, она может быть короче. Решение о размещении где-то – это тоже требует времени, это тоже годы. Да. Вот главное, чтобы один процесс не опережал другой процесс, да.
Угу. Да, спасибо большое, Павел Семенович. Павел Золотарев был с нами на связи, научный руководитель военно-политических исследований Института США и Канады, генерал-майор в отставке. А тут еще скоро выходит срок договора о стратегических наступательных вооружениях, а там еще скорый договор ДНЯО, поэтому сложности у дипломатов, сложности у политиков, нужно будет как-то договариваться. Но пока глава Пентагона Марк Эспер публикует у себя в Твиттере кадры первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена договором РСМД, а сейчас договоры РСМД уже не существуют, поэтому испытания ракет публикуют.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Владимир Зеленский отверг угрозу новой Сребреницы в Донбассе. И «Известия» насчитали в России 25 миллионов потенциально невыездных из-за долгов. Так что, товарищи должники, пожалуйста, жду ваших откровенных сообщений, что вы собрались за границу, но вы не заплатили штрафы, не заплатили, не знаю, что там еще, алименты, еще что-нибудь не заплатили. Но при этом вы хотите хорошо, с не очень чистой совестью, но где-нибудь отдохнуть. В общем, я жду ваших сообщений на этот счет. 7373-948, это телефон прямого эфира. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Сергей Горин тут возмущается. ПДК МЧС превышение не обнаружила. Сижу в офисе на Кировоградской, 22. Пахнет дымом, тут пишет, воняет дымом прилично. Ну, Сергей, одно дело, что просто вот вам пахнет дымом, это очевидно совершенно, потому что пожар серьезный, а другое дело, последствия какие-то есть от этого дыма или нет. Понимаете, в чем дело? Когда у вас кастрюля в квартире подгорела где-нибудь на плите, у вас тоже очень сильно пахнет дымом, но это не угрожает никак вашему здоровью. Вот здесь примерно то же самое. 7373-948, это телефон прямого эфира. Если у вас есть какие-то еще, может быть, видео или фото вот с этого пожара на Варшавке, пожалуйста, в телеграм-канал наш присылайте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Зеленский отверг угрозу новой Сребреницы в Донбассе. Президент Украины отметил, что никакой резни там быть не может. Цитирую, мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы, и мы с уважением относимся к гражданам Украины. Мы другая власть, для нас главное человеческие жизни, сказал Зеленский в эфире телеканала 1+1. Ранее Владимир Путин заявил, что в Донбассе, цитирую, может начаться Сребреница в случае передачи участка границы под контроль украинских военных, поскольку Зеленский, по мнению Путина, вряд ли сможет справиться с националистами. Президент Украины настаивает, что вопрос о границе должен решиться до проведения в регионе местных выборов. 7373-948, это телефон прямого эфира. Харьковчанин говорит, вы бы еще рассказали, что такое Сребреница. А вы не знаете, харьковчанин, что такое Сребреница? Самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. Сребреницкий анклав, объявленный в Совбезе ООН в апреле 93 года зоной безопасности, был взят армией боснийских сербов 11 июля 1995 года. Международный трибунал по Югославии установил, что было убито 7-8 тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. Расследование установило, что убийство совершили солдаты армии Республики Сербск под командованием генерала Ратка Младича, которого и судили в Гаагском трибунале. Так, в 2003 году ответственность за массовое убийство мирного населения была официально признана властями Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В 10-м парламент Сербии также осудил резню, но отказался признавать ее геноцидом. В январе 2007 года Международный трибунал квалифицировал действия сербов как преступление геноцида. В свою очередь, в январе 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля днем памяти геноцида в Сребренице. После этих событий НАТО приняло программу бомбардировки сербских целей. Угроза применения силы предотвратила нападение сербов на другую зону безопасности. И в дальнейшем заявление правительства, значит, об исчезновении 70 тысяч сребреницких мусульман и второй взрыв на Сараевском рынке стали поводом для массированных бомбардировок Республики Сербская. Это вот, ну, такая справка, которую есть, вы можете сами найти, вот так оно и есть. Сам Младич отрицал обвинения в геноциде и в массовой резне. Ну, вот то, что есть по этой теме. 7373-948 – это телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, насколько, в принципе, устойчиво положение Владимира Зеленского в условиях того, что постоянно президент Украины, ну, угрожает всячески националистически настроенные граждане на Украине? Потому что, ну, на это напирают те люди, которые говорят, что, в общем-то, нет у него, к сожалению, какой-то какого-то серьезного ресурса, чтобы им противостоять, и поэтому фактически президент Украины, который пришел к власти на волне того, что он может остановить военные действия в Донбассе, но вот якобы он сейчас не может этого сделать, потому что, соответственно, на него давят националистически настроенные люди. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Так, Украина все пытается переписать Минские соглашения. Интересно, получится или нет, говоришь, 692. Я здесь не вижу, что они могут переписать Минские соглашения, хотя были на этот счет заявления с украинской стороны. Представитель вот подконтактной группы, значит, где обсуждаются Минские договоренности, говорил, что якобы к следующей нормандской четверке они хотят подготовить новый документ, но Владимир Путин неоднократно говорил, что альтернативы Минским договоренностям нет, а вот формула Штайнмайера и еще какие-то документы – это просто уточнение, как следовать Минским договоренностям, в каком порядке их выполнять. Потому что главным образом здесь речь идет о чем? О том, что, значит, Украина хочет как-то по-своему трактовать, значит, а Украине говорят, что, в общем, надо как-то по-другому это делать. Контроль границы или выборы? Амнистия или контроль границы? Ну, как-то так. Снятие экономической блокады или контроль границы? Ну, все равно к этому все упирается. А почему не патриотически настроены? Это у них землю отжали, говорит Виктора. Так, наладит порядок, наведет. Посмотрите, говорит деревенский парень. Кто на кого-то посмотрит, скажите. Света нам сообщение прислать. Да, спасибо большое. Фото с пожара. Перед нашим офисом воду набирают для тушения. Так, еще. Так. Да, что-то у нас тут случилось. Харьковчанин не знал, что такое, оказывается, какие события были в Сребренице. Почитайте, харьковчанин, много всего есть. В чем проблема, говорит Игорь Беспрозванный, выбрали бы его не националисты, те дерзкие, что с ним разговаривали, разоружены и выгнаны. Все нормально у Зеленского будет, говорит Игорь Беспрозванный. Никто не сомневается, что будет, хотя нет, конечно, сомневаются, что будет как-то нормально, но в данном случае есть некое предупреждение, например, со стороны России, что возможно повторение ситуации в Сребренице, если контроль по границе возьмут националистически настроенные из числа вооруженных сил Украины. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Константин.
Константин, пожалуйста, да.
Ну, мне кажется, во-первых, будем поглядеть, потому куда? Что, ну, скажем так, действительно, пока националисты, да, и самое главное, те, кто их, в общем, спонсирует, да, олигархи, достаточно сильные. И пока Зеленский, он пока робкие попытки предпринимает, вот, допустим, дело Шеремета сейчас пытаются, ну, как-то вот вроде расследовали. Так что будем это смотреть, насколько ему страна будет подчиняться и кто будет за ним стоять. Потому что, ну, насколько я понимаю, многим украинцам, да, действительно надоел этот бардак, эти все нацбаты, который, в принципе, превращается в неуправляемое стадо. Ну, извините, пожалуйста.
Я поняла, Константин, да, спасибо. Тут вопрос целеполагания. Понимаете, мы можем сколько угодно говорить о том, что все очень шатко и валко, но если бы действительно была, как кажется, вторая угроза Майдана, как это там очередная угроза Майдана, наверное, он бы уже давно произошел, и условно президента Зеленского даже не дали бы ему избраться. Но сейчас этого не происходит. Видимо, есть, конечно же, спор хозяйствующих субъектов определенный, будем называть это так. А есть конкурирующие какие-то группы, там, влияния, и поэтому им между собой нужно договориться. Но есть опасения со стороны Российской Федерации по части того, что если контроль будет установлен со стороны из числа вот этих вот националистически настроенных людей, то просто-напросто, ну, начнется что-то такое страшное, что было, например, вот в Сребренице. Хотя вспомним, как все происходило в начале 2015 года, в 2014 году в Донбассе. Так, оба пешки лицо правят другие, говорит Эдди Псковский. Так, мы логику знаем. Игорь Беспрозванный говорит, так, Кировоградская улица находится западнее Варшавского шоссе, пожар восточнее, ветер юго-западный, уносит дым на северо-восток. Даже гипотетически запаха на Кировоградской нет и быть не может. Это 877 предупреждает и разъясняет, почему МЧС говорит, что нет превышения ПДК, и все там, в общем-то, нормально. 572 говорит, не президент, а оставшее крыло националисты не дадут, оставшиеся, видимо, от Авакова он не избавится, 570, ну, то, что в сложном положении находится президент, никто этого не отрицает, президент Украины. Но сам он говорит, что, в общем, никакой резни быть не может. Мы другие люди, свободные, демократические люди. Мы понимаем, что там живут тоже украинцы. Мы с уважением относимся к гражданам Украины. Мы другая власть. Для нас главное человеческие жизни, сказал Зеленский. Но если главное человеческие жизни, так, может быть, и найдутся силы-то заключить все-таки, выполнить минские договоренности. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло. А вы молчите? Да, вы молчите. А зачем вы молчите? Скажите, пожалуйста, очень тревожно, когда вы молчите. Все гастарбайтеры с Украины, с которыми мне приходилось общаться, жуткие националисты по убеждениям, говорит Алексей Морозов. Здравствуйте, я слушаю вас.
Добрый день.
Когда... Да, Купра.
Да. Да, здравствуйте. Когда президент говорит о Сребренице, я прекрасно понимаю его опасения и что он имеет в виду. Балканы, да, это тот регион, который я начал плотно посещать именно в тот период и продолжаю до сих пор. Ну, моя последняя, надеюсь, не последняя, но тем не менее, поездка состоялась в октябре этого года. Так. И Карловац, понимаете, там дома до сих пор стоят расстрелянные. Притом смотришь на дверь двухстворчатую, а вокруг нее, этой двери, отверстие. И понятно, что люди оттуда пытались выйти, а по ним садили из, или из ДШК, в общем, из крупнокалиберного пулемета. И настрои были, если анализировать настроение противоборствующих сторон, то и на Балканах, в Боснии и Герцеговине, в Сребренице, настроения были примерно такие же, в том числе и залихватские, как мы сейчас на протяжении 5 лет наблюдаем на Украине. Поэтому упаси Господь, просто, понимаете?
Понятно. Это страшно. Но почему говорят про вот это совместное какое-то патрулирование и, в частности, чтобы там были представители ОБСЕ, вот та самая муниципальная стража, о которой говорил Зеленский, ведь вспоминают события 92-93 года, Южную Осетию, когда как бы получилось вот создать такие блокпосты, и условно логика какая? Свои же по своим стрелять не будут. И таким образом можно, ну, принудить к миру. К шаткому, но принудить.
Понимаете, потому что Зеленский, он дилетант. И он не понимает, что напатрулироваться невозможно. Угу. Патруль – это временное, там, сиюминутное, да, какое-то появление. И следующее появление будет в лучшем случае там, через десятки минут, а может быть и больше. За это время сотню человек перережут. А люди там абсолютно неуправляемые. Абсолютно ничего.
А выход-то какой тогда, Купрум? Выход-то какой все-таки есть?
Ну, вы знаете, не моего, что называется, уровня дела, но если бы я или мои эксперты, или мои там сотрудники, помощники занимались этими вопросами, то под контролем ООН введение войск на какое-то ограниченное время.
А, миротворцы, ну, да, миротворцы, да, миротворческий контингент.
Миротворцы плюс все участники Минских соглашений, в том числе и украинские. Угу. И, допустим, эти войска вводятся, допустим, на год, а дальше, да, посмотрим.
Спасибо. Да, я, кстати, вам хочу напомнить, что было же предложение со стороны Москвы поставить как раз миротворческий контингент. И потом Александр Григорьевич Лукашенко предлагал, значит, услуги своих граждан, ну, своих военных имеется в виду, чтобы они тоже принимали в этом участие, как какая-то нейтральная сторона, но это было отвергнуто. При этом высказывается предложение по поводу некой муниципальной стражи или патрулирования границы со стороны Украины, украинских войск, ну, что-то такое, вокруг да около, как будто бы, вот как бы предложить что-то, чтобы ничего не предложить, какая-то логика такая прослеживается. Сколько людей положено с обеих сторон, как можно примириться, мне кажется, что только лет через 50, говорит 570. Второй. Понимаете, есть сторонники теории вот это развития конфликтов. Острая стадия 5 лет, а потом все сходит на нет, и в замороженном виде конфликт может находиться там 20, 25 лет, 30 лет. И вот это тоже кажется вероятным, что такое возможно, а может быть и нет. Кто тут скажет? Видите, пока некий торг, видимо, идет. Зеленского предупреждают, он говорит, нет, мы не такие, мы какие-то другие. Ну, может быть, он какой-то другой, а вот националистически, простите, настроенные люди, они совершенно третьи. Поэтому логично, наверное, высказывать некие опасения на тему того. Потому что, опять же, мы же помним, что там происходило 5 лет назад, 4 года назад, 10 тысяч человек, по данным ООН, там погибло. Поэтому опасения, наверное, справедливы. Так, а что еще? Зеленский говорит именно об украинцах и гражданах Украины. Он специально уточняет, что не всех жителей, а только своих ценят. А сколько там русских и граждан России? Что ждет их резня? Юрий говорит. Ну, во-первых, там разные, раздали русские паспорта российские. И это был способ оградить людей от потенциальной какой-то атаки. Потому что, ну, мы понимаем, да, что если нападают на граждан Российской Федерации, что, в общем-то, происходит. Поэтому и были паспорта выданы. Так, еще ревизии Минска хочет. Хорошо, тогда пусть сначала он вернет ВСУ в котлы, Юстас предлагает. Как вы тут оживились-то? Люди ошибочно подменяют понятия национализма и нацизма. Быть националистом – это неплохо. Почитайте определение, говорит зеленоградец. Ну, справедливое замечание, но в данном случае речь идет о агрессивно настроенных людях, которые сами себя позиционируют именно как националисты.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нет, Россия предлагала миротворцев вести, Сергей. Украина была против этого. Именно против иностранного миротворческого контингента. Известия насчитали в России 25 миллионов потенциально невыездных из-за долгов. Больше всего среди них не оплативших штрафы ГИБДД. 13 миллионов человек, более даже 13. Должников по кредитам около 7-8 миллионов, по алиментам около 1,5 миллиона. Неплательщиков услуг ЖКХ 2,5 миллиона. Издание пишет, что за этот год приставы смогли взыскать с должников более 104 миллиардов рублей. Какие прыткие люди, понимаете, какие прыткие. И вот только на границе возможность есть этих людей, значит, как-то привлечь к ответственности и заставить их заплатить. Была история, если я не ошибаюсь, год назад или пару лет назад, когда мужчина, у которого, по-моему, 5, что ли, детей, он не платил им систематически алименты, а потом его тормознули на границе, и после этого он там 100 миллионов заплатил, потому что 8 лет им не платил. 7373-948, это телефон прямого эфира. Борис Воронин с нами сейчас на связи, он директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Здравствуйте, Борис Борисович.
Здравствуйте.
Борис Борисович, скажите, 25 миллионов потенциально невыездных насчитали, а люди не платят, они прячутся, или это проблема с администрированием, как вы считаете?
Я думаю, что все-таки два момента. Первое, люди, контакты людей малодоступны. То есть в основном это устаревшие контакты или контакты, которые осознанно поменены. Ну, или, то есть как бы люди не совсем прячутся, но их найти сложно. Так. И второе, люди читают прессу, слышат эти ужасные истории про хулиганство микрофинансистов, да, вот эти там какие-нибудь гробы присылают и прочие истории, и ассоциируют это со всеми коллекторами, со всеми долгами, даже с ФССП, и, соответственно, не идут на контакт.
Угу. Так, а что, ну, в смысле, сначала люди просто перестают платить для начала, а потом уже начинается работа службы судебных приставов, коллекторов, банков и прочих, и еще тех, ну, хулиганов, смотрите, которые гробы присылают. Да.
Ну, смотрите, как происходит. Человек не смог заплатить. На самом деле, большинство людей, люди вполне приличные, желающие заплатить свои долги. Угу. Ну, просто у них нет сейчас денег, финансовые проблемы. То есть они не какие-то там мошенники, жулики, этого нет. Они не смогли платить. С ними начинают общаться взыскатели из банков и микрофинансовых организаций.
Так.
Эта публика, мягко говоря, настойчивая. То есть вот эти вот истории, о которых мы слышим. И, конечно, они по большому счету отпугивают человека от того, чтобы он продолжал как-то нормально взаимодействовать и общаться. Он идет на дно, меняет номер телефона, потому что ему звонят по 500 раз в день. Угу. Вот эти вот хулиганы. И что дальше? А дальше, соответственно, его начинают просуживать тот же банк. Банк продает долги коллектору. Коллектор опять его начинает просуживать. Пытается с ним договориться. И на контакт уже эти люди испуганные часто не идут. Но, в принципе, конечно, надо понимать, что судебная процедура – это довольно вполне нормальный такой путь. То есть, если не получилось договориться, а коллектор старается именно найти компромисс, то, значит, тогда давайте в суд. Ну и в суд, соответственно, мы получаем вот эти вот миллионы невыездников.
Но это самая эффективная мера, как вы считаете, все-таки?
Знаете, какая история? Вообще, все развивалось постепенно. То есть, начиналось с того, что очень редко судились с должниками. То есть, в основном, сначала с ними говорили, вот эти вот хулиганы пугали. Какие-то, как называют наших профессиональных коллекторов, плюшевые коллекторы звонили и предлагали погасить, а если им говорили нет, они уходили. Но сейчас просто, если человек не договороспособен, не готов договариваться, причем условия могут быть очень мягкие, с рассрочками, с списанием части долго, то тогда просто начинают просуживать. Это все автоматизировано, формализовано, стоит копейки просудить. Очень быстро.
Да, спасибо большое, Борис Борисович. Борис Воронин был с нами на связи. Он директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств НАПКО. Говорит, что люди-то готовы платить, но вот другие жесткие коллекторы пугают людей, и люди прячутся в итоге. Признавайтесь, товарищи, я готова вас выслушать. Платите ли вы? Или вы не платите, но при этом планируете поездку за границу? И планируете поездку за границу так, чтобы вас все-таки выпустили, несмотря на то, что у вас есть какие-то долги. Расскажите, пожалуйста, передавайте обязательно, никому не буду вообще. Честная пионерская. 7373-948, это телефон прямого эфира, просто любопытно. Ну, понять вашу логику, платите вы, не платите, почему вы не платите. Может быть, вы говорите, что у вас просто нету долгов, вы о них не знаете. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгений. Здрасте. Это Виктор 26-й, был из эфира Подмосковья. Решите выразить мое личное мнение. Понимаете, я начну издалека. 1917 год.
Ой, вернее, нет, Виктор, умоляю. Нет, Виктор, простите, Виктор. Я диктатор. Простите, не надо про 917. А тут еще вспомним царя Гороха, еще кого-нибудь. Не надо. Вот сейчас, 2019, праздники на носу. У вас поездка в Австрию, в Турцию, куда? На Мальдивы, на Сейшелы, если вы очень богаты. Если вы не очень богаты, то Турция тогда. Вот. А если вы очень богаты, и у вас Мальдивы, но при этом вы не платите штрафы, не платите алименты, расскажите, почему. Очень хочется знать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день. Вы очень богаты или не богаты?
Я расскажу историю. Давайте. Про сына моего товарища.
Так.
Значит, ему 36, но кредитов он набрал, когда ему было по 30, в 5 или 6 банках.
Ого.
Значит, ловко. Банкам он задолжал там порядка миллиона. Ну, соответственно, он пытался свои условия выдвинуть, и банки, ну, особенно один банк, один из крупнейших наших банков, он не пошел на эти условия. Ну,
так.
Банки послал, грубо говоря, у него собственности нету, ни машины нет собственности своей, ничего. Карточка у него мамина пользуется и живет, и вот уже вот сейчас ему 36, спокойно живет.
И ничего, но он за границу просто отцу, не ездит.
Его, да, он не ездит, но его отцу звонили коллекторы, отец их заблокировал, говорит, а что вы ко мне там обращаетесь?
Действительно.
Я говорит, сын взрослый, все, и пошли нафиг.
Это правда. Отец за сына, ты после 18 не в ответе. Нет, есть такие коллекторы, да, которые вот разыскивают телефоны. Тоже в моей жизни было такое, что долг не мой, а звонили мне и говорили, как же так, вы же ответственный, вы же там еще что-то, неважно что. Но как бы потом эти люди, конечно же, просто блокируются все по долгам. Вообще-то положено платить, иначе можно схлопотать по полной, говорит 572. А что схлопотать-то 572? Ну, будут письма приходить, ну еще что-то. Вот за границу сложно уже выехать, конечно. Многие не платят штрафы, налоги и прочее, считают это формой гражданского неповиновения, говорит Юстас. Это ваш протест такой. Да, есть, кстати, такие люди, действительно, которые там не платят за что-то. Вот, и считают, что таким образом они борются с режимом. Да. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Илья. Я хотел рассказать свою историю.
Да, вы боретесь с режимом путем неоплаты парковки какой-нибудь платной или что?
Нет. Перед отпуском я планировал поехать в отпуск. И чисто меня супруга попросила, посмотри, есть ли у тебя какие-то долги. Хотя я, в принципе, никаких долгов никогда не имел, все платил вовремя. И захожу на сайт судебных приставов, действительно есть... долги, помимо того, есть долги уже, по которым прошел суд.
Ого.
Там суммы, конечно, небольшие, но они накопились в размере 10 000 рублей.
Угу.
А отпуск получается через несколько, там, через 2-3 недели. И я начал суетиться по этому вопросу, погасил все в двойном объеме.
Так.
Но ничего, вылетело. Но до сих пор по непонятной причине... Угу. На сайте висит один судебный долг, и я не знаю, как с ним полностью разобраться.
Понятно. Идти, наверное, ножками, что там, челобитную какую-нибудь представить, и все. И скажите, отпустите Христа ради, пожалуйста, уже все оплачено, все. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Алло, Евгения, здравствуйте.
Здрасте.
Это Сергей, коллектор.
Сергей Коллектор, Евгения, так, да.
Да.
Вы Евгения, по мою душу или по чью?
Не-не-не, Евгения, я просто, знаете, хотел ремарочку одну сделать.
Давайте.
Касаемо долгов, вот так. До 230-го федерального закона было разное, было всякое.
Так.
Сейчас мы строго работаем в правовом поле, и у меня просьба тем, кто имеет долги,
да.
Хотя бы имейте диалог, просто общайтесь. Если вам что-то по вашему мнению, кажется несправедливым либо незаконным, есть рычаги воздействия. Но уходить от диалога, это как минимум, это, ну, это просто невероятно, чтобы люди понабрали долгов и прятались. Имейте диалог, просто общайтесь, объясняйте свою ситуацию, выходите на общение.
Да, выходите на общение. Сказал вам товарищ коллектор, вот видите, как вас коллекторы приглашают к диалогу. Но это на самом деле действительно так, потому что у вас есть варианты урегулировать этот спор действительно. И, может быть, тогда нервов будет меньше тратиться, пока вы бегаете от коллекторов, от приставов, там еще от кого-нибудь. У меня друг подал на банкротство, ждет, говорит шеф-комендор. Вот это варианты того, как избавиться от каких-то долгов. Все, 15 часов новости, потом умные парни.